Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Прежде нежели человек стал грешником против законов, предписываемых божественным откровением, он был грешником против природы или против законов, вложенных в природу Творцом. Так все в живой природе имеет нужду в пище для продления жизни, но только человек способен обращать питание в наслаждение, доходящее до страсти, и уточнять себя пищей до потери здоровья. Все живые существа имеют нужду в питье, но только человек находит наслаждение в таких видах и в таком количестве питья, которые лишают ему самосознания и самообладания. Все живущие в природе имеют инстинкт продолжения рода, но один человек обращает этот инстинкт в источник отвратительных пороков, разврата ужасных болезней. Все живое любит свободу жизни и движения, но только человек доводит свою свободу до своей воли и буйства, которые плодят такое множество преступлений, что законодатели доселе не придумают достаточных мер и законов для их предупреждения и прекращения. Всякое создание Божие в природе в часы свободы и благоденствия радуется от играющего в нем чувства жизни». Но один только человек стремится всю свою жизнь обратить в непрерывный праздник, истощается в изобретении удовольствий, в праздности и разгуле губит лучшие свои силы и способности. Итак, чтобы быть только верным природе, человек должен быть аскетом-подвижником. Это сознавали еще древние языческие философы. Может ли не быть подвижником христианин, желающий воплотить в своей расточенной природе тот высокий идеал истинно человеческой жизни, который изображен для него в Евангелии? Архиепископ Амбросий. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа, истинно покаянных чувств в подвигах воздержания и молитвы, благоприятного и спасительного времени продолжающего Великого Поста Святой Четыридесятницы. Сегодняшняя передача приурочена неделе Пятой Великого Поста. Почему многие из нас говорят, что они не чувствуют духовной радости? Ведь свет пришел в мир. Мы должны внутренне радоваться и торжествовать. Почему сердца наши мертвы и холодны? Потому что мы не любим Бога. Дорогие слушатели, но почему мы не любим Бога? Ведь, естественно, детям любить своего Отца, тем более людям любить своего Небесного Отца и Создателя. Почему? Лишь потому, что нельзя одновременно любить Христа и грех, Бога и демона. Некоторые говорят, мы ходим в храм, мы каемся, мы причащаемся, значит, мы любим Бога больше, чем грех. Но, братья и сестры, почти у каждого из нас есть какой-то тайный грех, с которым трудно расстаться. Человек готов бороться со всеми остальными пороками, но этот столь сладостный для него сохранить в тайне. И поэтому благодать не может проникнуть в душу такого человека. У одних это сребролюбие, у других — осуждение людей, у третьих — плотские похоти. Помните, когда человек не борется со своим грехом, он далек от Христа. Святые отцы говорят, со всеми грехами сразу бороться невозможно. Порази змею в ее главу, и тогда змея будет мертва. Если же ты будешь резать тело змеи на части, то все равно она останется жива. Значит, каждый из нас по своей совести должен рассудить, какой грех самый пленительный для него и с каким расстаться ему труднее всего, в котором тяжелее исповедаться, потерять, который он боится больше, чем потерять свое вечное спасение. Абат Дорофей рассказывал, как однажды к нему пришел некто из братьев и покаялся, что ворует пищу. Аббас любовью спросил, «Почему ты делаешь это?» Тот ответил, «Я голоден, и мне не хватает пищи за трапезы». Тогда преподобный сказал, «Я благословляю тебе есть, сколько ты хочешь, только не воруй». Через некоторое время оказалось, что этот человек ворует снова. Аббат Дорофей опять спросил его, «Почему ты делаешь это? Ведь я благословил тебе есть, сколько ты хочешь». Тот ответил, «Мне стыдно, братья». Тогда Дорофей говорит, «Приходи ко мне, ты ведь не стыдишься меня, и у меня ешь, что хочешь. Пока ты не насытишься, только не воруй». И вот снова оказалось, что этот несчастный брат ворует. И снова спросил его преподобный, «Зачем ты это делаешь? Неужели ты стесняешься и меня, своего отца?» Тот сказал, «Нет, отче, я не стесняю тебя, но я не могу не воровать. Я привык, и поэтому я испытываю мучение, если не украду что-нибудь». Тогда Авва захотел узнать, «А что же ты делаешь с тем, что крадешь? Все поедаешь?» Брат ответил, «Нет, отче, я насыщаюсь и в трапезе. То, что я ворую, я несу в свою келью и прячу, а затем, когда пища начинает гнить, я потихоньку выношу ее и кормлю осла». Да, братья и сестры, иногда и у нас бывает грех совершенно бессмысленный, грех дикий, однако в этом грехе мы находим какое-то тайное наслаждение. Еще был подобный случай, когда некий монах тоже воровал пищу, но заговорила в нем совесть, и он решил покаяться. Он вышел и перед всеми исповедовал свой грех и, поклонившись, просил братью молиться о нем. Очевидец пишет, что когда брат исповедал свой грех, изо рта его вышел темный дым, и в помещении все почувствовали страшный смрад, ибо это из него вышел демон. Итак, братья и сестры, для того, чтобы в душе у нас была духовная радость, для того, чтобы мы любили Бога и видели очами сердца свет Христа Спасителя, мы должны бороться со своими грехами, ибо солнце сияет для всех, но мрачные тучи наших страстей закрывают его от нас». На пятой седмице Великого Поста в последний раз мы читали покаянный канон святого Андрея Критского, и закрывается книга этого великого канона до будущего года. Много раз при чтении мы повторяли слова «Помилуй мя, Боже, помилуй мя». И как бы видели раскрывающийся свиток всей жизни нашей, от дня рождения и не только до сегодняшнего дня жизни каждого из нас, но и до дня смерти, и дальше до дня последнего и страшного Божьего суда. Для многих из нас или наступили, или наступают, или уже прошли зрелые годы, годы, когда мы сознательно смотрим вокруг себя, когда мы, православные люди, научаемся Святую Церковью, ее проповедями, Святым Божественным Словом тому, как надо жить и смотреть на свою жизнь, как на приготовление к жизни вечной, как надо беречь свою душу. Когда мы смотрим на свои зрелые годы, в какие мы должны сознательно и мужественно бороться с пороками и страстями, когда должны благоразумно употреблять дары, какие посылает Господь, и с терпением переносить удары жизни опять из глубины сердца, готово вырваться это молитвенное воздыхание, которое святой Андрей Критский влагает в душу и сердце каждого из нас. «Помилуй мя, Боже, помилуй мя». Вот наступят, а для многих из нас и наступили годы старости. О, как бесплодно прожита нами жизнь! Что сделано для вечной жизни? Что сделано для спасения нашей грешной души? Из глубины моей души опять поднимается стон ко Господу. Дай мне остаток дней моих, может быть, короткий, отдать Тебе и своей душе, чтобы не взять с собой тех грехов, которыми я всю свою жизнь осквернял себя и в которых я не имел принести такого покаяния, какое навеки изгладило бы эти грехи из моего сердца. И опять эта молитва «Помилуй мя, Боже, помилуй мя». И придет последний час земной жизни каждого из нас. Врач уже будет бессилен, уже смерть будет приближаться к нам, подойдет, если Господу угодно оказать это счастье нам, священник со святыми тайнами, чтобы напутствовать в жизнь вечную. И какой молитвенный стон из сердца умирающего понесется к небу, как не тот же, которым святой Андрей Критский научает нас много-много раз вопиять ко Господу «Помилуй мя, Боже, помилуй мя». Окажи мне, Господи, в этот смертный час милосердие свое, чтобы моя грешная душа покинула тело с чувством благоразумного разбойника, с его покаянием, с его верой и его надеждой на Твое милосердие. И будет час, когда Господь повелит телу нашему, обращенному в прах, восстать, соединиться с нашей бессмертной душой и повелит нам встать перед собой, перед лицом ангелов своих, перед лицом бесчисленного множества верных Божьих детей, встать перед ними со своими многочисленными грехами, со всеми своими падениями, со всеми своими сквернами. И в час последнего и страшного суда из нашей души не эти ли слова вырвутся к праведному судье? «Помилуй мя, Боже, помилуй мя». Это уже будет последний вопль, какой только может быть обращен ко Господу, ибо этот суд будет последним, и после него будет или радость вечная для верных детей Христовых, или скорбь вечная для нераскаянных грешников. Вот так, дорогие мои, это многократное повторение молитвенного воздыхания раскрывает перед каждым из нас всю жизнь нашу, от начала до ее конца и до последнего страшного Божьего суда. Что скажет Господь о каждом из нас, Его святая воля? Но пока мы живем, пока мы ходим по земле, пока еще даровал нам Господь эти великие спасительные дни покаяния, принесем покаяние Господу, поплачем, не будем стыдиться этих слез и с этими слезами о согрешениях припадем ко Господу с молитвой о том, чтобы Он, прежде чем мы не погибли для жизни вечной, спас нас своим милосердием, покрыл бы своей любовью нашу плачущую пред Ним душу и в жизни вечной, и на страшном суде Своем не вспомянул о тех грехах, в которых мы здесь с плачем приносим Господу свое раскаяние. Всем вам, мои милые и дорогие, от всего сердца желаю, да дарует Господь, в эти дни Великого Поста принести ко Господу не просто свою душу кающуюся, а свою душу со слезами плачущую о грехах своих, чтобы эти слезы навеки вечные омыли все наши греховные скверны, чтобы мы своих грехов не взяли с собой в жизнь будущего века. Митрополит Николай Ярушевич. Чего хочет от нас Бог? Бог хочет нашего произволения, нашего благого расположения. Он хочет, чтобы мы сознавали свою греховность. Все остальное дает Он, говорит блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Будем смиренно подвязаться, просить милости Божией и за все Его благодарить. Над человеком, который без всякого собственного плана отдает себя в руки Божии, исполняется план Бога. Насколько же человек уцепился за свое «я», настолько он остается позади. Он не преуспевает духовно, потому что препятствует Божьей милости. В каждое мгновение Бог любовью Своей касается сердца всех людей. Но мы не чувствуем этого, потому что наши сердца покрыла накипь. Очистив свое сердце, человек умиляется, тает, видя благодеяние и доброту Бога, равно любящего всех людей. За тех, кто мучается, такому человеку больно. За тех, кто ведет духовную жизнь, он испытывает радость. Если любочестная душа размыслит об одних лишь благодеяниях Божии, то они могут взметать ее ввысь. А что говорить, если она размыслит о множестве своих грехов и о многом благоутробии Божием? Если душевные очи человека очистились, то он чувствует и переживает весь божественный промысл своим чутким обнажившимся сердцем. Он тает от благодарности. Потому что Божьи дары, когда человек ощущает их, пробивают брешь в сердце, разрывают его. И затем, когда, лаская любочестное сердце, Божья рука прикасается к этой бреши, человек внутренне взметается, а его благодарение Богу становится большим. Те, кто подвязается, чувствуя как собственную греховность, так и благодеяние Божие, возводят свои души в рай с большей надежностью и меньшим телесным трудом. Блаженной памяти старец Паисий Святогорец. возлюби нищету Христову, чтобы там обогатиться тебе Христовым божеством. Возлюби прекраснейший пост, дело досточестное и богоугодное. Пост — колесница, возносящая на небо. Пост рождает пророков, умудряет законодателей. Пост — доброе предохранение для души, надежный сожитель телу. Пост — оружие доблестных, училище подвижников. Пост отражает искушение, умощает на подвиг благочестия. Он — сожитель трезвенности, виновник целомудрия. Пост — доблесть в бронях. Пост угашал силу огненную. Пост заграждал уста львов. Пост возводит молитву на небо. Пост — матерь здравия. Пост — наставник юности, украшение старцев, добрый спутник путешественникам. У постящихся тело честно и душа драгоценна. Пост упокоил Лазаря в недрах Авраамовых. Посему возлюбим его и мы, чтобы и нас прияло Авраамова лона. Будем убегать роскоши и сопровождаемого шумным смехом пьянства этой матери блуда. Пьянство не приемлет Господа. Пьянство удаляет от нас Духа Святаго. Пост — благоустройство города, благочиние торжище. Пост — мир в домах. Пост — попечитель и предохранение девства. Пост — путь к покаянию. Пост — виновник слез. Пост не любит мира, не того, что в мире. Посему не будем унывать, постясь, потому что ангелы в каждой церкви записывают постящихся. Пост не допускает злопамятства, а собирающие в памяти свои огорчения и сделанное им зло, хотя, по-видимому, молятся и постятся, подобные людям, которые черпают воду и вливают ее в разбитую бочку. Не принимает Господь молитвы от того, кто помнит зло на брата. Господу слава и держава во веки веков. Аминь. Преподобный Ефрем Сирин. Непрестанно руководствуя православных христиан в продолжении Четыридесятницы, в освятительных подвигах поста и покаяния, Церковь при богослужении в Пятую Седмицу утешает и ободряет постящихся тем, что они перешли уже половину поста, и побуждает, чтобы мы, приполовивши священные пощения путь, радостно текли к будущему воскресению, усугубляя при конце постного поприща побуждение к неослабному богоугодному житию. Церковь и в Пятую Седмицу продолжает напоминать нам, что мы впали в грехи, подобно впавшему в разбойники, и внушает ожидать милосердия от Господа. «Возопи Христу Богу за тебя распеншемуся», — говорит Церковь, «и раны волею приемшему, попекись о мне, Господи, и спаси меня». Священные песнопения, ныне возносимые при богослужении Пятой Седмицы, преданы Церкви в VII и VIII веках святым Софронием, Иерусалимским Андреем Критским, Иосифом и Феодором Студитами. «Да не будут человеки ленивы к духовным подвигам». Церковь в три дня Пятой Седмицы, в четверток, субботу и день воскресный, предлагает особенное для верующих побуждение к подвигам благочестия.
«О благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных и временях мирных, Господу помолимся.
Господи,
В четверток на утреннем богослужении церковь постановила произносить великий канон святого Андрея Критского и житие святой преподобной Марии Египетской. Пение канона святого Андрея Критского в четверток пятой седмицы Великого Поста иногда называется «стоянием Марии Египетские». «Умиление Иисусе подай, поющим ныне тебе канон великий». Этими словами начинается синоксарь в четверток пятой седмицы Четыридесятницы и говорит «великий канон умиления нищетно имущ». Всякую, бо ветхого и нового завета, повесть снискав и собрав от Адама даже до самого Христова вознесения и апостольские проповеди, научает всякую душу благим ревновать и подражать и по силе, злых же отбегать и присно к Богу воссякать и покаянием, слезами, исповеданием и иным благоугождением. Этот канон столь широкий и сладкогласный, как и саму жесточайшую душу доволен умягчите и к бодрости благой воздвигнуте, ощеточию сокрушенным сердцем и вниманием поется. Великим канон называется по мыслям и воспоминаниям, в нем содержащимся, ибо плодовит Творец его, сложив его отлично от прочих канонов, которые заключают в себе по 30, а немного более тропарей. И немного более тропарей, а сей 250 тропарей, из коих каждый источает неизреченную сладость. Посему сей великий канон, приносящий великое умиление, и произносится с великой Четыридесятницы, и произносится дважды на повечерьях первой седмицы раздельно и в четыре первые дня ее, а в четверток пятой седмицы Четыридесятницы на утренне весь в полном его составе, совокупно с каноном этого дня. Великий канон глаголем костно, говорит церковь, и сокрушенным сердцем и глазом творящее на киежда тропарь метание, то есть земные поклоны три. В субботу пятой седмицы церковь совершает молебные последования акафиста или похвалы Одигитрии Пресвятой Богородицы, начиная сказания на этот день стихами неседальными песнями благодарения поет град бодрую в браних предстательницу. По сказанию древнего предания по вознесению Господа, святой Евангелист Лука, знавший иконописание, начертал образ Божьей Матери и показал ей. Узревшее изображение свое, она воспомянула прежнее свое проречение «Отныне ублажат меня все роди» и сказала «Благодать моя сею иконою да будет». Святой Лука послал икону в Антиохию к державному Феофилу, которому написал и послал он свое Евангелие и книгу «Деяний апостольских». Из Антиохии, где верующие с великим благоговением почитали благодатную икону, по прошествии многих лет она перенесена была в Иерусалим, потом Евдокию, супругою греческого императора Феодосия II, которая путешествовала на поклонение святым местам из Иерусалима, прислала в Константинополь сестре супруга ее, святой Пульхерии, в знамение мира и любви. В Константинополе образ владычицы с благоговением и радостью, принятой Пульхерией, поставлен был ею в Волхернской церкви, где хранилась и честная риза Пресвятой Богородицы, и сделался известен под именем Волхернского. Благочестивая Пульхерия учредила в Волхернском храме еженедельное моление к Богородице во вторник. от святого образа Богоматери, написанного евангелистом Лукою и пребывавшего в Константинопольском храме, совершились многие благодатные знамения. Явясь однажды двум слепцам, Богоматерь привела их во Влахернскую церковь к образу своему и подала им совершенное прозрение. По этому благодатному знамению сей чудотворный образ стали именовать Одигитрия, то есть путеводительница, заступница и помощница. Это название чудотворного образа Богоматери сохранилось потом навсегда и утвердилось троекратным избавлением Константинополя от сильных врагов, которые церковь достойно приписывает невидимому заступлению Одигитрии. Первое было при императоре Ираклии в 626 году от персов и аваров или скифов. Полководец Хазруя Сарвар, покорив Сирию, Палестину, Египет, беспрепятственно со многочисленным войском достиг до Хризополя, нынешнего Скутарии, всюду разрушая храмы христианские и принуждая христиан поклоняться солнцу. Чтобы отвлечь войско персидское от своей столицы, Ираклий, сверх чаяния персов, вторгнулся в их страну. Хан Аварский, узнав о походе царя, решился воспользоваться его удалением из своего отечества, вероломно нарушил мир и с морскими и сухопутными силами устремился в пределы империи. Греки пришли в уныние, ибо враги обложили Царьград с моря и суши, и Константинополь был почти беззащитен. Патриарх Сергий утешал жителей столицы, внушая все упование возложить на Бога и пречистую его Матерь. «Бодрствуйте, чада», — говорил он, — «возложим на единого Бога надежду спасения нашего и от всей души прострем к Нему свои руки и взоры». Он рассеет бедствия нас окружающие и разрушит все замыслы врагов наших. Патриарх с священными иконами при сечении многочисленного народа совершил по стенам города крестный ход, укрепляя защитников града. Персы и авары от востока и запада подступали, чтобы сжечь окрестности столицы. Патриарх, взяв нерукотворенный образ Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, икону Одигитрии, драгоценную ризу Пресвятой Девы Марии и животворящее древо креста, вторично совершил крестный ход по стенам города, молясь со слезами «Воскресни, Господи!» «И расточатся врази Твои, и исчезнут, как дым, и растают, как воск от лица огня». Достигнув крестным ходом вод залива патриарх погрузил честную ризу Богоматери в тихие воды залива. Действием благодатного промысла море взволновалось и потопило корабли врагов. Бывшие же на суше неприятели побиты мечами и прогнаны. Таким образом, Бог по милосердию своему, заступлением Богоматери, даровал грекам победу над неприятелями, от которых не только возвращены были завоеваны ими греческие провинции, но и навсегда сокрушена сила их. Народ, утешенный скорою помощью Пресвятой Богородицы, целую ночь стоя приносил небесной заступнице песни, хвалы и благодарности, и память чудесного избавление церковь навсегда сохранила для потомства особым празднованием, с которым впоследствии соединила воспоминание о двукратном еще избавлении Константинополя от врагов помощью Адигитрии. Спустя 36 лет после первого избавления Константинополя вторично спасен был заступлением Адигитрии при Константине Паганате 668-685 от сарацин, которые 7 лет осаждали Византию. Большая часть кораблей и 30 тысяч неприятелей по молитвам церкви и предстательству Пресвятой Богородицы погибли пред стенами города от греческого огня и кораблекрушения. И, наконец, в третий раз Константинополь сохранен был заступлением Адигитрии от сарацин при Льве и Савре. В царствование его сарацины окружили Константинополь на 1800 судах в надежде расхитить его жителей города, взяв всечестное древо креста Господа и Спасителя и святую икону Адигитрии, совершили по стенам города крестный ход со слезами, умилостивляя Господа. Флот сарацину почти весь погиб от чрезвычайной бури в Эгейском море, и едва 10 кораблей остались целы. Трупы врагов грудами покрывали острова, берега и входы к пристаням. Дивную помощь Адигитрии, благодатная поданную верующим, церковь воспоминает и прославляет субботу, пятой недели Великого Поста, потому что первое избавление Константинополя помощью Адигитрии было около этого времени. Притом Матерь Божия есть с поспешницей покаянию. Я содействием православной побеждают врагов видимых и невидимых. Ее помощью греки многократно побеждали неверующих. А Мария Египетская, воспоминаемая в четверток пятой седмицы Четыредесятницы и в следующий воскресный день, победила грех свой. Богослужение, совершаемое в субботу пятой седмицы Четыредесятницы, в честь Богородицы называется похвалою и стоянием, потому что хвалебные песни Богородицы первоначально принесены были верующими стоя в продолжении ночи, отчего хвалебное пение в честь Адигитрии, доселе совершаемое церковью, называется акафистом или стоянием. Не седальный же акафист речися, за не просто стоящие тогда все люди, матери слова песнь воспеша. Сначала праздник акафиста совершался только в Константинополе и именно в том самом Волокернском храме, в котором хранились чудодейственные изображения Божьей Матери и священные остатки земной ее жизни, риза и пояс ее, и где народ в ночь приступа к городу аваров и персов совершал всенощное бдение Богоматери. Но в IX веке праздник сей вынесен в типик монастырей святого Саввы и Студийского, и потом в Триоть, и с того времени сделался всеобщим во всей православной церкви. Воскресный день пятой седмицы Великого Поста неослабно побуждая верующих к истинному покаянию, коим достигается Царствие Божие, церковь притчею о богатом и Лазаре, изъясняемую в песнопениях, поучает, что Царство Божие есть не пища и питье, но правда, воздержание и милосердие. Войдут в него те, кои от сокровищ своих влагают в руки нищих. Вместе Сим назиданием для ободрения духовно труждающихся Церковь совершает богослужение в честь святой преподобной Матери Марии Египетской, показуя в ней образец истинного покаяния и сколь велики и неизреченные человеколюбие и милость Божия к искренно обращающимся от прегрешений своих. К утешению и ободрению постящихся Православная Церковь и в пятую неделю Четырнадцатницы на литургии чтением апостольским проповедует о спасительном действии крестной жертвы за нас, Сына Божия. А чтением Евангелия на литургии в настоящую неделю преднапоминает постящимся о приближающейся радости воскресения Христова пророчественными словами Иисуса Христа: «Се восходим во Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет архиереям и книжникам, и поругаются Ему, и уязвят Его, и оплюют Его, и убьют Его, и в третий день воскреснет». Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и предлагаем вам евангельское чтение недели Пятой Великого Поста с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Итак, Евангелие от Марка, глава 10, стихи с 32 по 45. Были они на пути, восходя в Иерусалим. Иисус шел впереди их, они ужасались, и, следуя за Ним, были в страхе. Подозвав 12, Он опять начал им говорить о том, что будет с Ним. «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам». И поругаются над Ним, и будут бить Его, и оплюют Его, и убьют Его, и в третий день воскреснет. Тогда подошли к Нему сыновья Зеведеевы, Яков и Иоанн, и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы Ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им: «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали Ему: «Дай нам сесть у Тебя одному по правую сторону, а другому по левую, в славе Твоей». Но Иисус сказал им: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали: «Можем». Иисус же сказал им: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дать сесть у Меня по правую сторону и по левую не от Меня зависит, но кому уготовано». И, услышавши, 10 начали негодовать на Иакова и Иоанна. Иисус же, подозвав их, сказал им: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Евангелие от Марка, глава 10 стихи с 32 по 45.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси, Господи. Господи Боже мой.
Вы слышали сегодня Евангелие, говорит священномученик Григорий епископ Шлиссельбургский. В нем говорилось, как Христос взял 12 своих учеников и открыл им о грядущем и неизбежном. Он говорил, что идет в Иерусалим, там его осудят, там убьют его. Церковь своими песнопениями, подводя нас вплотную к Страстной Седмице, к воспоминаниям о страданиях и смерти Бога, предлагает и нам идти за Ним в Иерусалим, страдать с Ним вместе, ибо, по слову апостола Павла, «С Ним пострадаешь, с Ним и прославишься». Перед нами опять тема креста, страданий. Ведь путь креста Христова — это и наш путь. У каждого есть своя Голгофа. Как же мы относимся к своему кресту? Мы стараемся избежать страданий, прожить полегче и поудобнее. Сама мысль о страданиях нам неприятна, и сами страдания для естественной природы нашей кажутся нам ненормальным явлением. Возьмем самую маленькую рану. Кровь вызывает в нас чувство ужаса. Что же говорить о нравственных страданиях? Мы не хотим их, мы гоним их прочь от себя. Отчего же в жизни мы так отмеживаемся от креста? Из-за нравственного измельчения. Переживание высшего порядка, страдания за идеал нам не по плечу, нам нужно что-то полегче. Разве есть что-нибудь в жизни, что мы не принесли бы в жертву своему благополучию и спокойствию? Если нам понадобится даже принести в жертву спокойствие семьи, разве мы не принесем сколько угодно, лишь бы нам было удобнее, лишь бы полегче? Служебный долг, честность, целомудрие, разве мы их не принесем в жертву сколько угодно, лишь бы полегче, поудобнее? Да что я говорю о мелких житейских делах? Возьмем общественные интересы. Разве мы их не принесем сколько угодно, лишь бы полегче? Возьмем выше дела веры, церкви. Их разве не принесем? Принесем. Мы все принесем, только бы нам прожить полегче, поудобнее, без страданий. Меня мучает сомнение, будет ли вам понятно то, что я скажу, но я хочу дать толчок маленький вашей мысли. Каждому человеку нужно осознать цель жизни, найти какую-то правду. Надо оправдать свою жизнь. Это всем необходимо. Монаху, священнику, торговцу, служащему, матери семейства, старику, молодому мужчине, женщине. Всем нужно оправдать свою жизнь. Это сознание правды жизни и есть путь креста, путь страдания. А мы гоним крест из своей жизни. И что же, нашли счастье, обрели спокойствие духа, путем компромиссов получили удовлетворение. Я не знаю счастливых, покажите мне их. Перед нами путь страданий, крест — это стержень, на котором все держится, вся жизнь. Возьмите его, и все земное суетное рассыплется. Жизнь предстанет пред вами как цепь ненужных отношений друг с другом, как ряд пустых встреч и разговоров и чисто механических действий. Что же такое тогда жизнь? Это нагромождение в нашем сознании скуки, разочарования, усталости от жизни и желания забыться. Вот что значит жизнь без креста. Третьего пути я не знаю, его нет. остается один путь креста. Если ты христианин, то не думай, бери и неси, и не бойся страданий на этом пути. Они будут, они должны быть. Но будем помнить слова апостола Павла: «С ним пострадаешь, с ним и прославишься». Аминь. Священномученик Григорий, епископ Шлиссельбургский. Пятое воскресенье Великого Поста, посвященное Преподобной Марии Египетской, перед неделей подготовительных к Страстным Дням Церковь достигает полноты покаяния. Преподобная Мария была египетской подвижницей. Вот как сама она открыла свою жизнь святому Зосиме, который незадолго до ее смерти встретил ее в пустыне. В 12 лет я ушла из дома родителей в Александрию, где начала вести поручную жизнь. Однажды с народной толпою отправилась я в Иерусалим на праздник воздвижения креста Господня. Во время плавания я соблазнила многих путешественников. Прибыв в Иерусалим, я хотела идти с народом в церковь, но какая-то невидимая сила удерживала меня. Я стала размышлять, почему я не могу войти в церковь, когда входят другие. Тогда свет Божий озарил мое сердце, и я поняла, что грехи мои не пускают меня в храм Божий. Долго я плакала, и вдруг, подняв глаза кверху, увидела на стене образ Пресвятой Богородицы и стала умолять Пресвятую Богородицу простить меня и допустить в церковь, чтобы поклониться кресту Христову. И что же, после молитвы я свободно вошла в церковь, поклонилась Святому Кресту и, воротившись к иконе, стала просить Богородицу наставить меня на путь спасения. Тогда я услышала голос: «Ступай за Иордан, и там найдешь покой для души твоей». Я послушалась голоса и через 3 дня дошла до монастыря святого Иоанна Предтечи близ реки Иордана. Выкупавшись в святой реке, я вошла в церковь, приобщилась святых тайн и потом, перейдя реку, поселилась в здешние пустыни. Здесь я прожила 40 лет, питалась кореньями, терпела страшный голод. Иногда я мучилась воспоминая о сладкой пище, которую всегда имела в Египте. Иногда не было и простой воды, а мне хотелось тех дорогих вин, которые я пила прежде, без меры. Язык мой против моей воли настраивался повторять те безумные песни, которые прежде утешали меня. Страшно я боролась со своими злыми навыками. Случалось, что падала на землю от изнеможения. Платье мое истлело от времени, тело то страдало от холода, то горело от зноя. Но через 17 лет наступило время покоя. Рассказав свою жизнь, святая Мария просила Зосиму, чтобы он в будущем году Великий Четверг принес из монастыря святые дары и причастил ее в тот самый день, в который Господь причащал своих учеников. Святой Зосима, придя в пустыню, долго молился и ждал святую подвижницу. Наконец, увидела, что она подошла к реке и, перекрестив ее, пошла по воде. Старец изумился и хотел поклониться Марии в ноги, но она сказала: «Что ты делаешь? Ты священник, и в руках у тебя святые дары». Причастившись, святая подвижница просила Зосиму еще раз прийти к ней в пустыню. Зосима явился через год и нашел ее уже умершую. Возле нее на песке были начертаны слова: «Отец Зосима, похорони здесь тело смиренной Марии, умершей 1 апреля». Это было 1 апреля 522 года, самый день ее причащения. Память Святой Марии, кроме 1 апреля, чтится в воскресенье и четверг пятой недель Великого Поста, чтится в это время для того, чтобы показать в ней кающимся грешникам высокий пример покаяния. Частицы мощей преподобной Марии Египетской находятся в разных городах Европы. Сегодняшняя передача, дорогие радиослушатели, приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью в эти оставшиеся дни Святой Четыредесятницы Великого Поста.
Благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего.